Персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Егорцев. Саш, привет.
Здравствуй, дорогой Владимир.
Слушай, мы не будем играть в политес, мы больше 30 лет знакомы. Я очень рад тебя видеть, что ты смог прийти к нам, найти время в своих разъездах и командировках.
Я вспоминаю, Володь, фантастическое время, это конец 90-х годов, духовное возрождение России, да. Когда, извини сразу, в бой, мы... главные редакторы и заместители трех молодежных православных изданий отправлялись в конце 90-х в миссионерские поездки по регионам.
Да.
Встречались со студентами в светских вузах. Да. «Татьянин день» наша газета, твой журнал «Фома» и журнал «Духовная встреча». И это удивительное было время.
Не боялись, кстати, ездить.
Вот мы же были еще молодые, как бы я сказал, зеленые, наверное. Но для меня это фантастика, то время, как нам давалась вот эта возможность говорить о вере со сверстниками, со студентами. И вот есть какая-то, видимо, благодать в период... Неофитство. Это говорилось искренне, от сердца, и нас слушали.
Вот у меня есть первый вопрос. Начало, пролога до первой темы. Как сегодня, здесь и сейчас ты бы ответил на вопрос, кто ты?
Александр Егорцев, специальный корреспондент телеканала «Спас», военный корреспондент, кавалер трех орденов Русской Православной Церкви, обладатель наград за работу в горячих точках, лауреат премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Специализируется на журналистских расследованиях. С первого дня СВО работает на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Как бы я себя охарактеризовал?
В таком предельном смысле, конечно.
В предельном смысле кто-то из операторов на съемке дал мне такую характеристику. Метущийся Егорцев. И ты знаешь, кто
меня... Тебе легла на сердце, да?
В этом что-то есть. Во-первых, я всегда стараюсь работать не трафаретно, не стандартно. На съемках, в отличие от... правильных журналистов, корреспондентов, которые едут по заранее разработанному сценарию, все...
Не отступают от него.
Я просто как десант, спецназ, нас выбрасывают, или в свободное плавание, в одиночное отправляют в командировку, а дальше мы пляшем от ситуации. Опять же, вопрос совести всегда для меня. Все эти десятилетия он был очень важным. Иногда... Тяжело было, потому что ты не можешь врать все-таки. Ты боишься, чтобы не оклеветать другого человека, не навредить кому-то. Вот этот метущийся Егорцев, это во всех смыслах это так. Во-первых, на съемках, кто меня с операторами, у меня штатив на плечах тяжелый, и я бегом, такой вихрь. За мной не всегда оператор успевает, но они нашли новую, в общем, ноу-хау. Если мне сунуть в руки смартфон, и я... если я еще читаю что-то со штативом, то уже скорость гармонизируется и затормаживается. Видишь? А еще почему метущийся Егорцев? Ведь человек, если... С духовной точки зрения, по-христиански, человек – это не что-то замороженное. Или праведником родился, и праведником и помер. Человек, он постоянно развивается, его организм, душа. Если посмотреть там свои какие-то высказывания в социальных сетях лет 20 назад или 30, ты сейчас за что-то будет стыдно, за что-то ты понимаешь, что ты уже настолько вырос, пересмотрел свою позицию. То есть я, наверное, могу себя назвать таким вечным учеником. Вот опять возвращаясь к нашему периоду лихих 90-х, тогда как-то хотелось проповедовать, учить других, обличать. А с годами сейчас я, хочется иногда помолчать, послушать, и уже не хочется учить, а хочется вот учиться, ну, может быть, вот этому Божьему мирозданию, которое ты видишь. Вот поэтому метущийся Егорцев. Потому что вот комок противоречий.
А скажи, пожалуйста, а кому тяжелее всего с метущимся Егорцевым?
Ага. Ну, ответ ясный. Жене. Жене, семье. В первую очередь. Во вторую очередь, наверное, может быть, руководству
телеканала. Приходится тоже так сказать.
Да, конечно. Я вот могу искренне сказать, что мне Господь за всю жизнь посылал каких-то уникальных руководителей и коллективы, где я работал. А я работал на каждом месте работы, как правило, очень долго. И начиная с конца 90-х, Третий канал в Москве уже не существующий, Русский дом программа, потом,
да.
Потом Русский взгляд, главная тема. Все руководители, ведущие, шеф-редакторы и сейчас на Спасе, это продолжается, мне очень повезло. В первую очередь, чем повезло? Меня ни разу в жизни не заставляли идти против совести. А ты представь себе, журналистика, как говорят, вторая по древности профессия.
Да, да.
Вот мне ни разу в жизни никто из моих руководителей, редакторов, ну как-то они знали, меня чувствовали, и даже если тема неважная, меня кому-то другому отдавали, знали, что Егорцев, если ему дать... против совести. Он ее выполнит, но он сделает так, что все отплюются и больше никогда не будут давать.
То есть они ставили в такую ситуацию?
Да, да. Это большое чудо в моей жизни. Ну и жизнь на Спасе, это, конечно, второе дыхание мне открылось. Я опять нашел себя, вот мое любимое занятие. Служение, жизнь, как хочешь назови. А у меня работа и жизнь... Так получилось, неотделимо. Вера – это непосредственное все-таки ощущение Божьего присутствия в твоей жизни. Вера связана с молитвой. Сам задаешь себе вопрос, а могу ли я доверить Богу мою жизнь, жизнь моих близких, моих друзей?
Я, знаешь, о чем хочу вначале тебя спросить? Вот ты же уже вспомнил вот этот дефицит литературы, да, когда вообще ничего, мы могли все, что новое выходит, покупать, читать, там, обмениваться, да? Я тут уже не первый год думаю над тем, что, как это сказать холодным языком, профицит контента, да, вот что делать с тем, что мы сегодня производим столько, сколько вообще не в состоянии переработать, да, вот ты видишь в этом
мозг.
Какую-то проблему или нет? Что даже вот в православном нашем сегменте, как бы мы его ни определяли, да, столько всего происходит, ну, невозможно за этим уследить. Вот что с этим делать? Это проблема или нет?
Я вижу другую проблему. Дело в том, что при всем вот этом огромном количестве нового контента, стремительного, калейдоскопического, мозаичного, ну, во-первых, люди давно уже перестали читать книги, и я каюсь тоже, в том числе. Мы уходим, ну, у нас ритм жизни вот такой сумасшедший. А книга, ну, во-первых, как люди старой закалки, наверное, вот мне важно ощущать страницу,
бумагу. Потому что тактильность вообще важнейшая,
да.
Для, ну, мы телесные, да? Нам
да,
нужно...
да. Потом помнишь еще наши студенческие времена, там, когда писали дипломные работы, мы лезли в библиотеку, записывались, какую-то там старинную книгу дореволюционную найти надо. Сейчас, в принципе, это почти отпала необходимость. Вот в интернет клюк, и в течение 5 минут все можно почти найти. Но при этом уровень знания, уровень способности учиться. Мы ведь в основном теперь только новости прокручиваем одним пальцем. Новости, ну, какая-то публикация, аналитическая публикация через смартфон все равно ограничена. Но вот фундаментального того знания, чем отличался университет, мне кажется, оно сейчас уходит, к сожалению, совсем, возможно, необратимо из нашей жизни. И это будет воздействовать и на мозг людей, на сознание русских людей. Будь то Советский Союз, вообще русских людей всегда называли одной из самых читающих наций в мире.
В мире.
Я боюсь, что мы сейчас можем, как народ, постепенно, вот из-за смартфонной новой цифровой цивилизации могут произойти какие-то необратимые изменения в нашем сознании.
А ты чувствуешь, как профессия меняется под влиянием вот этого всего? Особенно сейчас вот эти всякие дипфейки и прочее. В принципе, видеоизображение уже невозможно отличить без специальной проверки. Оно сгенерировано или оно... Мне недавно прислали, это называется «Оживление фотографий».
Да.
Да, вот причем мне товарищ прислал нашу фотографию, мы с ним стоим, и тут же мы прыгаем, поворачиваемся и бежим по лестнице вверх. Этого ничего не было. Но это уже невозможно практически отличить.
Знаешь, мне показали как-то, как с помощью искусственного интеллекта оживили фотографии умерших людей, там, родственников.
Да, да.
Кто-то прослезился, а мне не понравилось. Что-то в этом почти на грани кощунства было. Вот такие вещи. Опасная штука. Конечно, и журналистика изменилась. И сознание людей вот стало калейдоскопическим. Хорошо это или плохо, не знаю. Но вот смотри, даже у меня одна из задач, я в репортажах, в специальных репортажах стараюсь показывать не только вот стандарт, закадровый голос, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, потом возникает из ниоткуда голова собеседника, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Потом опять я за кадр чем-то там, какими-то помойками, свалками, небоскребами, торговыми центрами видеоряд переложил. Мы жители мегаполиса. Мы уже устали вот от этих бетонных джунглей. Я стараюсь показывать и географию, и природу. Не знаю, лист осенний. Вот сейчас выйти на улицу, падает лист осенний, рябина красная. Это вот такие детальки, но житель мегаполиса, он на них реагирует. Упирается в хронометраж. А хронометраж все меньше и меньше. Да. Сейчас новые стандарты. Ну, ролики там по 40 секунд, по 15 секунд. Больше так бжик-бжик-бжик-бжик-бжик-бжик, чтобы долбануть тебе по эмоциям.
А вот насчет восприятия, ощущения, самоопределения. Ты в одном интервью сказал... Я не религиозный, а верующий, и давно. Но это же, как бы, наверное, не только риторический такой оборот, да? А как отделить? Вот что именно ты имел в виду?
Ну да, религия – это как связь, религары, связь с Богом. Я же ведь еще после филологического факультета МГУ успел отучиться 3 года этажом выше на философском факультете, на кафедре научного атеизма. Да. Ну, потом она стала кафедра религиоведения. Да. Вера – это непосредственное все-таки ощущение Божьего присутствия в твоей жизни. Вера связана с молитвой. Когда в самые, бывают, тяжелые эпизоды жизни, разные они совершенно бывают, когда тебе кажется, что от тебя сейчас отвернутся все, и ты знаешь, что ты все равно не один. А от тебя Бог-то не отвернется. Не отвернется, не отвернулся. И помнишь, начали метущийся Егорцев? Бывает у каждого человека, христианина, и взлеты, и падения. И вот вера – это чувство, что ты не один в этом мире, в этой жизни. Как бывает иногда... Тепло на душе и сладко помолиться. Хотя эти состояния вот такой чистой, теплой молитвы, не просить там «Господи, помоги» или «Господи, исцели, пронеси», а иногда вот это молитва благодарения. Вот опять вышел на улицу, не знаю, с детьми, насмотревшись много смерти, сейчас последние годы, я начинаю ценить вот эту дарованную Богом жизнь, что мы живем не мечтами, что вот когда-то я изменюсь, что-то, чего-то достигну. Мы живем здесь и сейчас. Вот этот миг, за который иногда хочется просто поблагодарить Бога. И это самая чистая молитва. Вот для меня что такое вера. Ну, а на войне она, конечно, открылась еще с некоторых новых ракурсов, которых я раньше не видел.
А скажи, пожалуйста, а у тебя были в жизни моменты, когда ты не мог молиться?
Слушай, такие же моменты. Во-первых, я, может быть, не прочувствовал еще глубины вопроса, но такие моменты очень часто бывают, когда у тебя просто глухо на сердце. Единственное, что остается сделать, взять молитвослов и, ну, ты читаешь, почитать молитву. Ну, это вот какое-то состояние безблагодатности.
Окамененного нечувствия, да?
Да, окамененного нечувствия. И ты, ну, устами, мозгами молишься, но ни сердцем, ни душой. Вот мы знаем, и такое тоже в жизни бывает. Ну, там, в храм бывает, приходишь как-то в суете, особенно если мы на работе, мы снимаем литургию. Молиться очень тяжело.
Тяжело, да. Это... я тебя понимаю очень хорошо. Но, знаешь, я даже имел в виду... спасибо тебе, кстати, за формулировку. Надо взять на вооружение. Может, я не прочувствовал глубину вопроса. Вроде и комплимент, но это гениально, конечно. Но я имел в виду, знаешь, вот не состояние обыденное и состояние суеты, а вот пограничное состояние. Обычно же мы говорим, что в этих состояниях молитва вот именно такая подлинная, глубокая, да, она прям, может быть, без слов, но она как... А вот именно когда тяжелое такое пограничное состояние, а молиться сил нет. Я вот скорее вот это имел в виду. Вот не, ну, не идет она, вот не...
Слушай, да, бывают состояния, когда просто нет сил, ни физических, ни моральных, ни душевных, ты просто распростан. И бывает, ну, и бывали случаи, допустим, когда, ну, допустим, умирал мой ребенок в 13-м году, и сил, ты уже настолько измучен, я только говорю: Господи, ты сам все видишь, пусть будет твоя волю. Нет у меня сил уже не вспоминать там молитвы о болящих, еще какие-то прошения. Да и для себя я потом сделал вывод, мы с женой сделали вывод, что никогда не нужно требовать от Бога во что бы то ни стало. Сделай чудо, там, исцели, оживи. Бывает, потом происходит по просьбе, но не всегда это потом... хорошо в жизни, в будущем сказывается. Но поэтому мы стараемся даже в самых острейших ситуациях жизни и смерти не требовать от Господа чуда, исцеления, спасения. Просим Бога, если можно. А там, как ты рассудишь, Господи, тебе виднее. И вот... вот такие состояния, когда не было сил, а только просто ты выдыхаешь без слов, что, Господи, ты сам все видишь.
А человек может вообще находиться в таком состоянии и иметь дерзновение требовать что-то от Бога? Или вот этого слова не может быть?
С одной стороны, ведь даже сам Господь в Евангелии говорит, что толките и отверзится. Угу. То есть человек должен обращаться к Богу, ну вот если мы читаем Евангелие, должен деятельно стучаться.
Ну да.
Да, и Царствие Божие, Царствие Небесное силою нудится, берется.
Да.
Просить Бога можно, нужно. Требовать истово, вот требовать в том числе чуда, я думаю, что это опасно. а то может получиться. Они всегда это потом, как показывает жизненный опыт и практика, хорошо бывает впоследствии.
А вот ты сказал, что сейчас, вот в последние годы, да, в ситуации, когда тебе много приходится бывать в местах, где идут боевые действия, что ну, переосмысленно, да, вот отношение Бога и человека. Ты говорил, в частности, о том, что вот есть вера, а тут ты понял такую грань, как доверие, да, Богу. Да. Но это имеется в виду вверение себя вот, ну, в пограничной ситуации, когда ты даже ты уезжаешь в командировку, и ты не понимаешь, ты вернешься или нет. Это в первую очередь ты имел в виду, да, под доверием? Или
да, но это для меня, не только для меня, для моих друзей, военнослужащих, там много верующих, серьезно, осознанно верующих, глубоко верующих, военнослужащих. Мы долго думали, анализировали. Ну, это не самокопание, безусловно. Ну, на начало специальной военной операции наша съемочная группа попадает под минометный обстрел на окраине Донецка, на линии боевого соприкосновения. Одно из первых мы тогда попали. И потом уходили от... Там и беспилотники были, и заблудились в деревне. И ты летишь на машине, я за рулем, разумеется. Ты не знаешь, откуда прилетит. Прилететь может в любой момент... Ты только молишься. Опять, молишься как? Разумеется, не из молитвослова, там счет идет на секунду. Ты понимаешь, что через секунду твоя жизнь может оборваться. Ты только, знаешь, выдыхаешь. Господи, да будет воля твоя, пронеси. Ну и так, вспоминая, в это все вмиг вспоминаешь жену, детей. Я помню, у себя такую мысль сердца. Простите меня, извините, если... что сейчас случится, что вот так. А потом я смотрел с удивлением на наших военнослужащих, которые... Вот сколько раз у нас бывали такие ситуации, и в 22-м году. Впереди в городе рубежные уличные бои. Сильнейший обстрел. Там не поймешь, где подъезд наши контролируют, где не наши. Нам нужно туда приехать, забрать раненых жителей и стариков на двух машинах с военными. И нам друг... военнослужащий говорит, ну, можете здесь в укрытии пока посидеть, потому что неизвестно, вернемся, нет. Доля несколько секунд на принятие решения, мы принимаем решение, едем все вместе, а там как Бог даст. И тоже несемся по простреливаемой территории. Вот после этого я стал задумываться. Мы до этого все десятилетия в мирной жизни мы говорили... Я верю в Бога, я хожу в церковь, я соблюдаю посты, ходим на исповедь, участвуем в церковных таинствах, на литургию, по воскресеньям, по крайней мере, в храм приходим. Я верующий, я верю, я христианин. А вот тут, в зоне боевых действий, когда смерть вот действительно рядом, очень рядом, и в любую секунду, даже когда не ждешь, здесь уже не вера, а доверие. Доверие Богу. Я сам задаешь себе вопрос, а могу ли я доверить Богу мою жизнь, жизнь моих близких, моих друзей? Доверяю ли я Богу? Или стрёмно? Или я, конечно, я верю в Бога, но мы лучше развернемся, потому что что-то я не очень...
Уверен, что да.
Что пронесет. И вот, вот с такими мыслями, а даже недоверие, мы ехали туда, где не очень было хорошо. Мы просто с мыслями, что мы вверяем свою жизнь Богу. Но очень хотелось, конечно, вернуться. Нам потрясающие люди встретились в Донбассе, в Луганской республике, в Херсонской области, в Запорожской. Надежда на таких людей, которые идут с тобой бок о бок, тебя не бросят. Это дорогого стоит.
А скажи, пожалуйста, вот тоже очень волнующий меня вопрос. Мы говорим о доверии Богу, о вверении себя Богу, о надежде на Бога. Да? И говорим, что там не надейтесь на князя, на сына человеческий. Но так или иначе мы... Живем же среди людей, и мы, в общем, рассчитываем, доверяем, да, на людей. Вот ты многое повидал вот в этом смысле, да, каким может быть человек в экстремальной ситуации. И это, ну, в общем, очевидно, да, что многое проявляется. Оно как бы всегда проявляется, в бытовой ситуации тоже много чего проявляется, да. Но вот все-таки, вот если так, так общефилософски подойти к этому, вот твое понимание надежды на человека как поменялось, если поменялось? Вот за это время, ввиду того, что ты наблюдал и сам пережил.
В зоне боевых действий, да, я понимаю теперь, что такое боевое братство и как оно формируется. Это такая духовная категория, боевое братство.
Духовная именно?
Это духовная категория, потому что есть штурмовые отряды, там... Понятно, что даже на смерть многие идут. Но даже мы, так, лайт, боевые действия в стиле лайт, все-таки журналист, это полегче. Но нам повезло, опять же, нам потрясающие люди встретились в Донбассе, в Луганской республике, в Херсонской области, в Запорожской. Наши военнослужащие, ну и священнослужители там, да, кто постоянно живет и вытаскивает людей из-под обстрелов. Там тот же самый отец Александр из Луганска. Вот опять 22-й год. Мы прямо на месте уже учились, как себя вести, потому что непонятно, где стоят гаубицы противника, как нам успеть проскочить этот простреливаемый участок на машине. Хорошо опытные военнослужащие нам объяснили: педаль газа в пол, на ямы не обращаем, машину не жалеем, несемся, будет шанс проскочить, чем скорость – это наш шанс. И эти военные, я действительно им доверял, я видел их спокойствие. Вот ты начал свой вопрос о надежде на людей, какие они... Я увидел в них удивительное спокойствие, даже в экстремальных ситуациях. И это спокойствие, оно невольно передается тебе. Ты знаешь, что я в этой ситуации, в этом месте, в этой локации, я не понимаю вообще, как правильно себя вести и что делать. Но вот, допустим, Артем, наш боевой друг, он знает, будем следовать за ним, все обойдется. И вот надежда на таких людей, которые идут с тобой бок о бок, тебя не бросят. Это дорогого стоит. Мы увидели эту надежду, ну и доверие людям.
А как это, опять же, вроде бы это с одной стороны очевидно, но с другой стороны, если не отвлеченно рассуждать, а вот из опыта, как соединить, вот скажем, то, что ну, какие-то лучшие качества человеческие, да, проявляются, и жертвенность, и готовность там пожертвовать. И при этом, и в том числе и ты говорил о том, что вот задача пастыря, да, там, это чтобы человек...
Не озверел.
Да, чтобы он не скатился в какое-то... Вот это вот все, получается, предельно близко соседствует, да, и величие предельно человеческое, и подлость. И вот священник, в чем его там? Как ты видишь основное его там?
Все соседствует, и все проявляется достаточно выпукло. С первых дней специальной военной операции я подходил ко многим нашим военным, ну, ДНР, с одним и тем же глупым вопросом, а как вы относитесь к противнику? Мне было интересно увидеть, я... Постоянно слышал от разных совершенно военнослужащих похожий ответ. Не было злобы. Хотя Донбасс уже 8 лет,
да,
столько гибели.
Столько... Истрадался.
Истрадался.
Да.
Вроде бы есть возможность пойти и отомстить за все, за родных убитых, за детей. Вот не было в глазах этих военных какого-то озверения, ожесточения, злобы. И... Потом, уже разговаривая с военными священниками, это очень правильный ход, то, что Министерство обороны и Русская Православная Церковь договорились о том, что, да, военных священников нужно направлять в зону боевых действий. для окормления военнослужащих. Там, именно там нужно окормлять. Не здесь, в тыловых районах, на базах, подразделениях, благословить, гудбай, и кто вернется, там благодарственный молебен послужим. А вот там, мы же видели, во время штурма Мариуполя, когда священник там, с донецкой мироточивой иконой на руках идет и прямо подходит к расчетам минометчиков, молодые парни, обычные люди. Кому-то страшно, кто-то, может быть, даже вообще не понимает, как он здесь оказался, окунувшись в ужас смерти, зачем это все, это жестокость. Присутствие священника, его спокойствие, а иногда у кого-то там беда из военнослужащих, дома беда, в тылу, ни один психолог не сможет помочь. Священник подходит и просто берет его по голове, погладил, говорит, ну что я могу сделать? Давай вместе помолимся. Там, по-моему, уже жена умерла у кого-то из военнослужащих. И, конечно, роль священника в аду боевых действий — помочь людям, поддержать их военным, чтобы вот не допустить озверения, ожесточения, потому что оно может в какой-то момент возникнуть. Тяжело, грязь. Вот находясь здесь, совершенно не понимаешь вот ту атмосферу, где смерть. На глазах понимаешь, слушай, встречались мы там в ДНР, тоже в 22-м году. Ребята молодые, парни на БТРе. Нас, мою красную машинку, сопровождали. Мы им дарим алый стяг с ликом Спасителя. По привычке, давайте на смартфон снимем, как мы передаем флаг с Христом. А потом что-то разговорились, и молодой совершенно парень, моложе меня, вдруг выясняю, что у него все его боевые друзья, все погибли, там кого-то размазало еще. И я вдруг вижу бездну в глазах этого пацана. Вот что, какое море боли, горя в нем сидит. Да, можно говорить, посттравматический синдром. Это понятно, нужно работать и медиком, и психологом. Но вот присутствие священника в такие моменты, оно может спасти душу человека. И, кстати, у нас была первая командировка в зону СВО. Должна была быть 6 дней, оказалось 20 с лишним дней, и нас там поносило. Мы этот так называемый посттравматический синдром более-менее спокойно прошли, именно потому что, я считаю, как-то нам вера и молитва, она помогла сгладить все эти стрессы.
А вот скажи, пожалуйста, мы сегодня особо, особенно часто и понятно совершенно вспоминаем фразу, что в окопах не бывает атеистов. Но вот у меня недавно батюшка был здесь в программе, и он сказал, что в окопах, конечно, не бывает. Но когда возвращается человек из окопов, то очень часто его вера, она там и остается. Это тот же Александр Сергеевич Ходаков, он тоже говорил, что это, как бы он назвал это, как протовера, да? Если ты ее обрел вот в окопе, то дальше, ты должен еще понять, а в кого ты веришь, почему, и как-то сохранить, да, это чувство. Вот у тебя какие мысли по этому поводу?
Да, вот помнишь, мы же говорим, что я не люблю трафареты, да, шаблоны. Насчет того, что в окопах атеистов не бывает. Да не знаю я. Вот сейчас скажу крамольную вещь. Я допускаю, что и в окопах могут быть и атеисты. Вообще все не... Жизнь, она не укладывается в трафареты, пусть даже очень благочестивые и правильные.
Смысл фразы в целом понятен, когда летит человеку страшно, он говорит, там, пронеси, там, да?
Страшно, да. Разные люди, по-разному. Кто-то молится, кто-то матерится. Все бывает. Конечно, безусловно, и как сам Александр Сергеевич Ходаковский, которого мы все очень любим и уважаем, он признает, что там больше возможностей для обретения и испытания своей веры. Но везде все бывает. Вот опять считается трафаретом, что, ну, в общем, неверующий быстрее может погибнуть, чем верующий. Ну, вот я тебе скажу, что, находясь не один год в зоне боевых действий, да все относительно, гибнут. Смерть не щадит никого. Ни верующих, ни неверующих. Гибнут и верующие атеисты, гибнут и праведники, ну и грешники. И другое дело, что вот у меня это альфовский знак, но в нем он непростой, здесь Донецкая икона в него написана. У меня это не просто значок, это еще и икона, когда здесь бронежилет, рация, а здесь, ну, ты просто поцеловал, и уже твоя короткая молитва в экстремальной ситуации. Все бывают, и в окопах разные люди бывают. Но, конечно, ужас войны, он меняет во многом сознание. И а насчет того, что вера остается там, в мирной жизни, так это и у нас тоже. Возьми любого, любого хорошего верующего человека, когда у нас проблема какая-то острая, да, прищемило, ты молишься, и ты готов и в храм идти, на колени становиться, и читать молитвы искренне от сердца. Да. Потом все отлегло.
И забыл, да.
И это правда. Суета, работа, работа, дети, суета. А дальше еще вот хочется сказать благодарность. Вот для меня стало очень много думать о том, как важно хранить в себе чувство благодарности. А его как раз очень тяжело. Потому что беда миновала.
Ну, и вроде как, да.
Ну, да. Ну, можно еще молебен там заказать.
Да, да, да. Ну, так, чтобы, да. А так вроде я и сам. Ну, тут...
Все, дальше жизнь продолжается. У меня опять очень много важных дел.
Да. Саша, скажи, пожалуйста, а вот тема, тоже я там над этим много думаю. Вот те подразделения, которые взяли имена святых. Да? Я от многих людей слышал, что это очень сильно все-таки влияет на ребят, потому что они понимают, что у них не просто там цифры в названии части, да, а есть все-таки какое-то... Это действительно вот ну, такая вот некая реальная сила. Я имею в виду, что люди всерьез к этому относятся.
Я знаю, как начинались эти подразделения...
Ты уж лучше, чем кто бы то ни был.
Кто их как организовывал. Это, ты знаешь, это тоже феномен, величайшее вот такое чудо специальной военной операции, что вот стали появляться вот подразделения в честь православных святых. Это самим людям, военнослужащим, дает какую-то, знаешь, поддержку. Вот у них не просто шеврон с надписью номер там или Чип и Дейл, как там, слабоумие и отвага. Я там встретил во время боя у одного военнослужащего, меня так порадовал этот шеврон. Вот на самом деле себе такой же хочу. Потому что в каком смысле мы тоже вот слабоумие и отвага, это о нас. Вот, но тем не менее, когда у тебя на плече шеврон с Александром Невским, Сергием Радонежским, Дмитрием Донским, или ведь в честь нашей вот фронтовой мироточивой иконы Донецкой, «Умягчение злых сердец», там целая бригада носит имя в честь Донецкой, и у них на шевронах Донецкая икона. И я тебе скажу, был эпизод, когда был прорыв в Курскую область, в СУ в прошлом году, мы повезли тайно ночью из Донбасса Донецкую икону в Курскую область, прямо в подразделение. Мы, конечно, снимали на смартфон, только вот ноги, нельзя было ни лица, ни локации снимать. Привезли, но мне ребята, военнослужащие, показали у них шевроны с Донецкой иконой Божией Матери и говорят, а нам она спасла жизнь. И показывают фото, видео. Две машины выезжают на работу, ну, боевую, и головная машина подрывается на противотанковой мине. Сзади смогли даже снять. Она просто летит. 60 метров она летела, вертела, загорелась. Все упало. В 60 метрах. Вторая машина... Ну, только там 200-е, понятно.
Да.
Но вторая машина вернулась к своим. Говорит, что все. Экипаж. И через несколько часов, похрамывая, весь экипаж, там четверо, пришли. На них смотрят, как на воскресших людей. Как? От машины ничего нет. А у них у всех был шеврон с Донецкой иконой, а до этого к ним привозили икону Донецкую Божией Матери, молебен служили. Вот другому кому расскажи, стечение обстоятельств. Ну, что вы... Все, везде у вас тут, у православных, чудеса. Но только не этим военнослужащим, которые, можно сказать, с того света вернулись, они четко знают, кто спас им жизнь. И таких случаев было немало. Был случай, рядом с военнослужащим разрывается снаряд. Ну, то есть по всем законам, во-первых, его должно разнести в смятку. У него легкое ранение в руку. Шеврон с Донецкой иконой был. Шеврон сохранили, теперь в музее лежит, там, в военном. Опален шеврон огнем, вот этой струей. У него легкое ранение руку, даже вены не задеты. Как это произошло? Вот такие свидетельства. Хотя я очень аккуратно.
Понимаю, да. Но ты сам говорил, что...
С чудесами нельзя спекулировать на чудесах. О чудесах может говорить тот, кто знает, что это в его жизни произошло. Но обычно направо и налево об этом не рассказывают.
Ну да. У тебя есть совершенно удивительное такое эссе, наверное, его... по жанру, про маму, где ты пишешь...
«Берегите старую мебель».
Да, да, в том числе и о том, как мама боролась с тяжелым недугом, но при этом она осуществляла свою мечту, давала тебе поручения, значит, сыновья, и ты помогал ей путешествовать. Там много у меня здесь вопросов и рассуждений, но я хочу сейчас, пока мы в части надежды, спросить, а у тебя есть мечта, которую вот с такой же силой тебе, может быть, хотелось бы осуществить?
У меня вот в главе есть множество мечт. Мечтаю... Да, но я же, можно сказать, автор множества книг, повестей. В мечтах я столько всего написал.
Я тут стал лихорадочно думать, что я не успел прочитать.
Слушай, в мечтах уже столько у меня книг я написал, но нехватка времени и природная моя леность не дает осуществить мечту написать какую-то очень хорошую, важную, умную, интересную книгу. А так-то я их множество уже написал, публиковал.
Встретился с читателями.
Да, ну, что нужно для реализации мужчине? Родить ребенка, построить дом и посадить дерево в отход. Ну, детей мне жена родила, слава богу. Дом, дерево пока не осуществилось. Есть маленькая мечта, что когда-нибудь будет загородный дом. Вот в ковид нам удалось великое время, счастливое. В 2020 году во время ковида мы сняли дачу в Сергиевом Посаде. И мои дети, которые выросли в городе, они увидели Божий мир, красоту Божьего мира, когда ты весной втыкаешь зернышко, и оно начинает вырастать и до осени. И мы увидели жизнь. Вот эту звук дождя. Поэтому я мечтаю, конечно, чтобы когда-нибудь был еще при моей жизни, желательно, что-то такое на земле, домик. Кто знает.
Будем надеяться, что...
А в глобальном... Да я, в общем, всем доволен.
А ты думаешь, мечта, она от недовольства какого-то идет?
Нет, мечта, наверное, это такой двигатель. Это очень хорошо, когда у человека есть мечта, начиная с самых приземленных каких-то.
Ну, книги-то все-таки надо как-то из неопубликованного перевести в состояние опубликованное.
Слушай, это моя, вот говорю, природная, ну, нехватка времени и природная леность. Как, значит, я сколько раз... Я много раз уже начинал было писать, и где-то огрызки эти...
Ну, есть, значит, можно их соединить.
Ну, да.
Будем ждать.
Сложно это.
Будем ждать.
Вот с блогерами. Я ведь с огромным интересом читаю другие каналы известных журналистов, публицистов. Да. Там, ну, не знаю, Андрей Медведев, Марина Ахмедова. Mm-hmm. И несколько. У меня немного подписок, потому что, чтобы не за телефон у меня просто...
Да, да.
Но кого-то вот читаешь с удовольствием, вот умные. Смотришь, вот как же, какие же умнички, умные люди пишут. И тут я себя ловлю на мысли, что нет... Я лучше помолчу. И поэтому я свой канал использую, ну, чисто практическое, рабочие какие-то вещи, репортажи. А свои мысли я редко выкладываю в интернет, в общественное пространство. Смиряться нужно перед Богом и не смиряться перед злом. Если мы не смиряемся, смиряет нас Господь.
Кстати сказать, в этом же эссе о маме ты писала о ее такой удивительной стойкости. И, в общем, ну, насколько я понимаю, она была очень человеком терпеливым.
Да? Она была очень сильным
человеком. Сильным человеком. Ну, это вещи такие, да, наверное, в каком-то смысле?
Насчет терпения аж по-разному можно понимать. У меня мама, она штурман дальнего плавания.
Да, значит, это
помощник капитана.
Да,
она то есть ей... руководила экипажем.
Мужиков надо было строить.
Мужиков, да. Да. А сама хрупкая, всю жизнь, хрупкая, тоненькая, изящная женщина. Она очень сильная, с взрывным характером. Вот насчет, как терпение тут сочетается, потому что она... Даже не думая о последствиях, мы это вот термоядерный взрыв, если. И, к сожалению, вернее, к счастью, я себе уже после ее кончины у себя в душе я смотрю, ничего себе, у меня от нее вот все равно характер что-то передается.
А ты можешь себя назвать терпеливым человеком?
Себя, наверное, да. Наверное, могу. Терпеть приходится и нужно. Терпение, ну слушай, это тоже в терпении складывается и наша христианская вера. И ну, будь то в работе, вот есть какая-то задача, даже по-журналистски, сделать материал важный или фильм, и нужно терпеливо идти к этой цели, не поддаваясь эмоциям. Ну, сколько раз у всех там бывают случаи, хлопнуть дверью, еще. У тебя есть главная какая-то задача, ради нее можно и потерпеть какие-то внешние обстоятельства. Да в жизни многое на терпение.
А вот смотри, у меня, опять же, недавно один гость, священник, такой немножко ракурс необычный предложил. Он говорит, единственная добродетель, которая привела не только туда, но и туда. Но он так это, если я его верно понял, объяснил, что иногда люди терпят ради того, чтобы дождаться нового статуса, и потом уж все это свое терпение, да. То есть само по себе... Ну, то есть, собственно, вывод его был таким, что если терпение не ради Христа, то в нем может и не быть никакого.
Слушай, это очень правильный, наверное, вывод, если терпение не ради Христа. Дело в том, что терпение тоже палка о двух концах. Вот я сколько думаю... Ну, есть поговорки там, что русский народ долго забегает. Но как... То есть русский народ терпеливый, но когда грань, он как ух, и да, все победит. Ну, у меня тоже к этому есть свои вопросы, к такой постановке. Мне кажется, что масса есть технологий сейчас, которые будто конкретный один человек или целый народ, народы, их Они будут терпеть, терпеть, терпеть. Кто-то в надежде, что вот-вот закончится, будет легче. И вот так дотерпится до того, что... Ну, вот Европа уже дотерпела.
Дотерпелась, да.
Дотерпелась. И мы же пока не видим вообще хоть какого-то света в конце туннеля к возрождению европейской культуры, цивилизации. Похоже, это гибель Европы. Необратимая. Терпели. А тут еще, слушай, какое многогранное слово. Я тут вспомнил сразу толерантность.
Да, да, да.
Это же тоже терпение, терпимость.
Да.
Это другая тоже...
Это страшная штука.
Страшная штука, но ведь она у нас в стране еще совсем недавно, она тоже внедрялась в сознание, что вы, многонациональная Россия, вы должны быть толерантны. Чиновники все друг за другом повторяли слово «толерантность». И только вот в последние годы, наконец, мы эти шоры сбросили с себя.
Как-то выдавили из лексикона это слово.
Это вражеское слово. Толерантность. Я в свое время наркологию изучал по репортажам. Там приходилось мне. Толерантность – медицинский термин. Терпимость организма, да, к наркотикам. Чем выше толерантность, тем ближе смерть.
Да. Так вот, хорошая формула, да.
Да, вместо толерантности – уважение. Вот сколько я бываю на Кавказе, в том же самом в Дагестане, самый многонациональный регион, где веками живут православные, мусульмане, иудеи на одной улице соседи. Они бы не смогли жить вместе рядом, если бы они были просто толерантны. То есть я тебя не люблю...
Но терплю.
Но терплю, потому что боюсь полицию. Это не жизнь. Так уважение, вот взаимное уважение, вот наш ответ на их толерантность.
Скажи, пожалуйста, а вот терпение и смирение – это грани одной добродетели или это принципиально разные вещи, по-твоему?
Нет, наверное, все-таки наверное, разные.
А как ты их разделяешь?
Ну, вот опять, потерпеть можно не только ради Христа, а ради каких-то своих выгод, карьерного роста, ну, материальных, земных благ. Смирение все-таки опять. Смирение перед, если в земной жизни, перед начальством, ну, а где грань между смирением и лизоблюдством, заискиванием и тому подобное? Смирение все-таки это больше духовный термин. Смиряться нужно перед Богом и не смиряться перед злом, вот известное.
Да, это важное уточнение и напоминание, да.
И если мы не смиряемся, смиряет нас Господь. И этот каждый человек, верующий, может на своей жизни вспомнить, и это может вспомнить страна, государство, даже вот эти... тяжелейшие испытания боевыми действиями, то, что наша страна происходит, ну, в каком-то смысле нас тоже, да, возможно, Господь смиряет, и, проводя через эти тяжелые кровавые испытания, нас Господь, может быть, исцеляет. И каждого отдельного человека, и всю страну. А то, что исцеление происходит, мы видим за эти 3 года, как изменилась страна, как изменилась даже идеология, как изменилась лексика наших чиновников и руководителей. Это же, да, удивительное изменение. Выходите из дома, со всеми помирившись, потому что ты не знаешь... Вдруг этого человека ты видишь в последний раз. Благодарю Бога за вот эту дарованную жизнь. И других тоже призываю.
Прощение. У нас следующая тема. Она для тебя вот в целом, если в общем виде поставить вопрос, это тяжелая тема, сложная или простая, понятная и легко исполнимая? С разными я сталкивался ответами.
Как-то... Отец Владимир Вигелянский мне говорит, что, знаешь, я вот когда исповедь принимаю, я Я тут же потом забываю, вот что мне какие-то личные вещи, грехи рассказывал человек. У меня вот Господь дал такую благодать, она у меня стирается это. Прощение, да мне вроде ни на кого и не обижен. Или я забыл уже, но мне как-то некого особо и прощать. Поэтому для меня другое сложнее, вот когда ты чувствуешь себя виноватым, и просить прощения у кого-то, перед кем ты действительно виноват. И в чем еще сложность? Ты можешь понимать, что ты можешь пойти попросить прощения искренне, а человек
не простит.
Настолько будет... Ну, в общем... Да, что еще хуже сделаешь своим прощением. Причем прощение и прощенное воскресенье совершенно разные вещи. Опять же, когда раз в году все и верующие, а особо даже обычно неверующие, околоцерковные, все тут смс-ят, прости меня, и нужно прийти в храм, и мы лобызаемся, обнимаемся друг с другом, просим прощения. Что меня все время это смущает в день прощенного воскресения, когда, ну, уже ритуал такой, вроде бы надо у всех скороговоркой попросить прощения, не перепутать только последовательность слов, кто кого прощает, и... Я-то прощу, а простит ли тебя Бог? Помнишь, вредная шутка? Вот. Хотя сам чин прощенного воскресения мне очень трогателен. Прощение тяжело попросить. Прощение у человека, перед которым ты виноват. Тяжело, потому что ты боишься, а вдруг будет еще хуже. Так ты перестаешь общаться, и ну, ладно. Ну, если какие-то серьезные, кто-то на тебя имеет какую-то обиду, пусть, кстати, даже и ошибочно на тебя обижается, но ты думаешь, ведь рано или поздно мы все помрем. И этот человек, в том числе, который на тебя обижен. Вот как бы сделать так, чтобы, если мы встретимся потом уже в иной реальности, чтобы без обид. И еще, вот прости, зацепил ты меня этой темой. Научившись жить днем и моментом сегодняшним, я теперь стараюсь своим детям внушить, что никогда не уходите даже в школу, в обиде. Ну, бывает так, вот семья. Да. Мелкие бытовые ссоры на каждом месте.
Да.
Родители накричали на ребенка.
Да.
Ребенок свою волю посчитал себя обиженным родителями. Там, ну,
дети друг с другом тоже там, да.
Бум, в гордость. Вот пусть я сейчас уйду из дома, а пусть они теперь переживают за меня. Я стараюсь говорить... Уходите, выходите из дома, со всеми помирившись, потому что ты не знаешь, вдруг этого человека ты видишь в последний раз. А такое тоже нам как христианам, таким православным циникам, мы же понимаем, что все бывает в жизни. Не обязательно оказаться на войне или в зоне боевых действий, где в любой момент может прилететь просто снаряд или дрон и хлоп. По городу, по мегаполису ходишь, кирпич, который никогда в жизни не падал, да. Вот сколько таких эпизодов было, упал и точь-точь. Машина, ДТП, все что угодно, я научился ценить жизнь вот за эти... годы, и благодарю Бога за вот эту дарованную жизнь. И других тоже призываю, и детей пытаюсь им объяснить, что вы радуетесь сегодняшнему дню.
Удается?
Ой, ну это дети. Я ж как моя мама, у меня взрывной бывает характер. Это я с коллегами по работе и с руководством я проявляю добродетель терпения, смирения. Но зато я отыгрываюсь, такая дедовщина в семье на детях. Они, если увидят это, прошу у них прощения. На исповеди потом каюсь периодически, что взорвался, наорал на ребенка, а кому-то и подзатыльник дал. Это самое такое эффективное. Это не больно, но очень обидно бывает. Так что действенно, да. По-разному. С детьми да. Плохой из меня педагог, очень плохой.
А скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что ты, в общем, ну, не считаешь, что ты должен там кого-то прощать, да? Но тем не менее, вот есть же разные ситуации. Вот поскольку у тебя ввиду профессии ты часто оказываешься в ситуациях сложных, и таких у тебя было много, как вот один эпизод я хочу вспомнить. По-моему, это был Байкал, да, когда ты снимал что-то на телефон, а у тебя человек выбил телефон потом, да, и он там убежал, ты пошел за ним, и, в общем, короче говоря, ты тогда говорил, что ты, ну, не считаешь, что там надо его как-то привлекать, но все-таки хотелось бы, чтобы он осознал, что он был неправ, ну, потому что ты ничего не делал, ты не собирался там, ты выполнял свою работу, он должен все равно осознать и извиниться, да. То есть надо, чтобы человек свою все-таки... Это не вопрос твоего личного прощения, да? Но это вот про что? Это про справедливость?
Слушай, вот видишь, я же говорю, у меня, как у отца Владимира Вегелянского, из памяти обиды какие-то, ну, стираются.
Ну, там это не личная обида, да? Просто
ну, так препятствие... Ну, здрасте, на Байкале там и личную обиду, и тут ты ситуацию с Байкалом вспомнил, когда мне пришлось прыгать в озеро ледяное.
Да, чтобы спасти да,
смартфон, да, технику. Рабочую технику. И тут я вдруг у меня всколыхнулось, я вспомнил еще дикие обиды. Обида с парковками, когда у меня дважды такое было. Эвакуируют мою машину, там дикие штрафы. Причем по совести я был прав. Они были неправы. Вот это дико обидно. Я один раз так был обижен. Вот я пошел судиться. Но мне просто хотелось доказать правду, что вы... Что же вы делаете? Ну, это все бесполезно, конечно же. И я понял, что правильно в Евангелии сказано, старайтесь избегать по возможности судов, тогда я помню, было очень сильно обидно. Но когда ты прав, несправедливость, да, вот несправедливость по отношению к тебе или к другим людям, но к себе-то особенно неприятно испытывать. Да, несправедливость. Вот, наверное, когда ты чувствуешь несправедливость, тут чувство обиды тебе, и оно съедает. Вот я даже когда судился там с этой необоснованной эвакуацией автомобиля, оно разъедало твою душу. Это чувство обиды разъедало твою душу. Ты уже не можешь толком и молиться, сосредоточиться. Ты уже... Знаешь, одержимость.
Ну, хочется доказать, что они...
Я докажу. Это вот состояние уже какой-то очень опасной с духовной точки зрения одержимости. С Байкалом тоже. Мне было важно... да, хотелось...
А его, кстати, нашли этого человека?
Нашли. Да? Нашли. Быстро нашли. Быстро, хотя он уже ушел на другое озеро, на другой берег озера на своем катере скрылся. Наш скандал просто большой.
Ну да.
Нашли быстро, ночью его доставили обратно. Ну просто мне хотелось посмотреть в его глаза и сказать: друг, зачем?
Зачем, да.
Мне просто важно было, чтобы человек...
Ну как, чтобы он осознал, что он неправ был?
Даже не это. Хотелось просто показать, что безнаказанности не бывает.
Не может быть.
Это неправильно. А дальше уже, потому что волна возмущения в соцсетях огромная, там на военного корреспондента телеканала «Спас», нападение. Уже,
ну, так и было.
Уже,
так.
Да, ну, уже люди, общество требует крови, расправы над плохим человеком. И вот тут у меня, знаешь, сработало, меня даже некоторые коллеги не поняли и, ну, в чем-то укорили. Я стал тогда просить за этого человека, обидчика, чтобы его не наказывали. Мне достаточно было, что вот совершено преступление, правонарушение, хоть ты в Сибири, на Байкале, ну вот не спрячешься, найдут. А дальше... Просто тебе показали, что ты не всесилен в своих негодных поступках. Дальше мне никакой расправы не нужно было, потому что, в принципе, ничего страшного по итогу-то не... не
да, даже телефон работал.
И
да?
даже телефон я вовремя прыгнул. Нырнул в ледяной Байкал.
Удивительно.
И до сих пор работает. И, ну, в общем, вот как-то решили дело по-христиански. Потом я узнал подробности о нем, там, о семье. Ну, жалко стало и человека. Да и по-христиански просто, слушай, наказывать... из-за меня кого-то за, в общем, как оказалось, все благополучно разрешилось. Mm-hmm. Никаких судов, дальнейших судебных процессов, разбирательств, размазать оппонента. Это не христианское чувство. И я рад, что удалось это дело, ну, просто, да, человек принес извинения, и я этим был полностью удовлетворен. Хотя, знаю, что в социальных сетях это не вызвало удовлетворения. Все ждали,
ну, да, да,
возмездия.
Хотелось... Да, да.
Даже в иной момент можно легче полюбить. А вот личных врагов сложнее бывает. Там, в зоне боевых действий, очень глубокие люди. Очень глубокие. Я помню их, молюсь за них. И они за меня.
Как ты думаешь, есть ли какая-то ситуация, в которой христианин имеет право на ненависть? Ну, не к греху, да, это тогда было бы слишком простым,
ну, да,
вопросом.
Ну, берем, не будем абстрактно, берем себя даже. Разумеется, я тоже в иные моменты мог испытывать и чувство ненависти. Там у нас журналистские расследования бывали-то и в прошлое десятилетие очень сложные.
По малоприятным поводам.
Совершенно
сказать,
да. Неприятным, и по убийствам, и по... Много было тяжелого, и, разумеется, тебя обуревает чувство ненависти, желание победить, покарать врага, врагов. Не, даже не личных, а там общественных. Но опять вот слово ненависть и слово обуревает. Вот они рядом находятся. Я опасаюсь, вернее... Чувство ненависти, оно, ну, естественно,
не надо пробивается. Ему не надо учиться.
Да, оно пробивается в любом человеке, и в неверующем, и в верующем. Но важно вовремя его в какой-то момент гасить. Чувство ненависти на войне, в зоне боевых действий, это другая вещь.
Другая, да?
Опять же, другая вещь, и опять же, спорная. Понятно, когда человек идет в бой, ну, там заниматься самокопанием и аскетикой, там просто нужно... Вот тот же самый наш друг Александр Сергеевич Ходаковский часто говорил, и там есть задача одна. Есть противник, или он тебя, или ты его. Да. Ну, еще есть люди, которые да. зависят от твоего умения ликвидировать противника. Или теракты, Крокус. Надо ликвидировать противника. А вот чтобы чувство ненависти тебя охватывало и поглощало, это может не довести до добра, и человек может стать, ну, одержимым ненавистью. А здесь уже и до дьявольщины недалеко. Опасное чувство.
А вот есть еще в этой теме, и без того сложной теме любви, вот два таких, может быть, с одной стороны, тезиса, к которым мы уже привыкли, а с другой стороны, я думаю, что у тебя, как у человека, который много всего повидал, может быть, какое-то есть, ну, новое, обостренное, не знаю, их понимание, ощущение. Это, во-первых, тезис о любви к врагам, а второе – это слова о том, что нет больше той любви, да, как положить душу свою за други своя. Вот как ты и одно, и другое сейчас воспринимаешь, насколько ты их применяешь вот к тому опыту, который есть, и, может быть, какие-то вещи, ну, вот, от которых ты раньше не думал, не понимал, не чувствовал, они сейчас у тебя в жизни раскрылись.
Любовь к врагам, да? Ну, помнишь знаменитая формула святителя Филарета?
Что надо прощать своих, да, это ненавидеть врагов Божьих и сокрушать врагов
Отечества. Да. Так вот, я что-то так думаю, что иногда врагов Отечество, может быть, даже в иной момент можно легче полюбить. А вот личных врагов сложнее бывает. Потому что ты можешь противника, ну, уже
поверженного, да.
Конечно. Потом, ну, вот
по крайней мере, милосердие проявить.
Да. Ну, даже вот мы читаем сводки ежедневно, там, столько-то военнослужащих противника ликвидировано, уничтожено. Но это ведь тоже чьи-то дети, чьи-то мужья, отцы. И все разные, все по-разному оказались в зоне боевых действий. И я не испытываю, как опять выражение Александра Сергеевича Ходаковского, какой-то щенячьей радости от количества уничтоженных солдат или боевиков противника. Да, жалко, но это, увы, это боевые действия. А вот своих личных врагов, наверное, это тут всегда сложнее.
Попробуй полюби.
Попробуй, да, попробуй полюби тех, кто тебе, допустим, сделал подлость, обманул и еще что-то такое. Вот немного из другой оперы. Есть цитата. «Перед Богом нет ни эллина, ни иудея». Ну, то есть, что перед Богом мы все равны, нету народов, наций. Да. Мы же ее тоже повторяем, да, соглашаемся. Но нам от этого ни холодно, ни жарко, потому что мы не эллины, не иудеи. Мы русские, мы согласны. А вот попадаешь ты, допустим, конфликт Россия-Украина, или попадаешь ты на Кавказ, где тоже... Межнациональные вот эти все сложности, грузины, абхазы, и там православные, русские, украинцы, и там православные. А давай-ка мы дополним эту фразу, пофантазируем. Пред Богом нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни украинца, ни грузина, ни абхаза. А вот тут легко нам будет принять вот такую формулировку. Это при том, что за всеми военными конфликтами куча смертей, там, дети, родители, и это все, в общем, до сих пор бурлит живо. Можем мы признать высшую правду, что все наши земные конфликты, кровавые, они перед Богом все равно не... Мы остаемся православными людьми. Это сложнее. Вот здесь сложнее. Ну, а фраза, о которой ты сейчас говорил из Евангелия, «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за близких своих». Ну, мы десятилетиями вот ходили в храм и часто слышали это в проповедях священников, посвященных воинскому долгу, службе, армии. Но я по себе, я это все воспринимал как-то так, мирное время. Какая война? Да-да, нет больше той любви. И только сейчас, вот с 22-го года, в зоне боевых действий, вдруг по-новому совершенно открылся смысл Евангелия, смысл этой фразы, когда твои друзья, военнослужащие, волонтеры. Это ж, в общем, что военнослужащие, что волонтеры, что священники, которые там вытаскивают людей. Вот теперь мы учимся Евангелию совершенно по-новому. Для нас страницы Евангелия, слова Христа, они зазвучали с новой силой.
Еще бы это сохранить.
Некоторые думают, что вот как после Великой Отечественной войны, так, дай бог, и после этого конфликта придут в мирную жизнь многие из тех, кто глубоко почувствовал связь с Богом, и, может быть, храмы наполнятся новыми духовниками, кто обрел веру, и что это будет, ну, очень глубокая вера. Не на показ, не пафосная, выстраданная. Потому что там, в зоне боевых действий, очень глубокие люди. Очень глубокие. Я все время себя ловил на мысли, что ты там, ну, устаешь, возвращаешься сюда, а потом тебя опять начинает тянуть туда, потому что там вот там все как-то вот предельно обнаженная правда. И у меня до сих пор все друзья в разных городах, там и Донбасса, и Херсонской области, и в Луганской республике. Я помню их, молюсь за них, и они за меня.
Ты сейчас произнес вот эти очень точные, наверное, слова, предельно обнаженная правда. И у меня с этой фразой, с этими твоими словами связан финал, финальный вопрос. Может быть, ты помнишь, это были рождественские чтения, где мы собирали, приглашали военкоров, и там, и ты был там, и мы обсуждали там всякие разные вопросы. И если помнишь, тогда возникла дискуссия, даже, по-моему, с твоей подачи, когда ты говорил, что, к сожалению, в некоторых информационных там материалах из зоны боевых действий нет правды. Да? И ты говорил о том, что это не всегда вот так, как рассказывают, бывает очень по-разному. И одна участница нашей дискуссии, она сказала, что правда войны, она может быть очень разной, привела пример. И она сказала, что нужна ли любая правда. Да? Причем мы даже потом говорили, что может быть вот художественное переосмысление, оно имеет на это право, а вот документальное нет. Я хотел тебя попросить поставить знак препинания, если вся правда о войне, говорить нельзя, воздержаться. Вот где бы ты...
Говорить нельзя, иногда нужно воздержаться. Не нужно говорить вранье.
Да, понятно, что ты не обязан врать, да, и не должен.
Иногда воздержаться, промолчать, это уже поступок.
Спасибо тебе большое, Саша, дорогой, за нашу беседу. Это был Александр Егорцев, а мы продолжим писать Парсуна наших современников через одну неделю.